Второе сентября, чуть-чуть 1990 года, Владимир Михайлович Золотарев, вот любезный, собрал своих друзей. И мы, как вообще принято сейчас в Советском Союзе, особенно в кругах московской интеллигенции, вот.
Тут же шлепнулись на политику.
Не принято, не принято, но это существует. Это, так сказать, вот то, что помимо нас всех интересует, и все начинают тут же об этом говорить, потому как.
Да. Так вот, Борис Александрович,
да.
Борис Александрович считает, что он может прогнозировать будущее. Да?
Ну, вообще-то говоря, его профессия юриста обязывает, конечно, его знать больше и понимать больше, чем, скажем, математику.
Конечно, да.
Если пытаться смоделировать вот то, что происходит сегодня, то это, конечно, все идет к нулю и в стену. Вот исходя из...
Так вот, объясни, пожалуйста, свою зрение на то, что хочет Горбачев. Ведь он же умный человек, он хитрый человек.
Он умный человек, он хитрый человек, но он не воспитанный человек. Он, у него сейчас уже этой цели нет, он понял, что она недостижима. У него эта цель была, вот когда он это все начинал. Да, он считал, что он витиевый, что он вот не зашел, так сказать, до нас грешных и смертных, что как только он придет и скажет, вот, что он хочет, чтобы все было хорошо, все ему поверят, и все уже будет само по себе видоизменяться. Он абсолютно не учитывал ни политических, ни социальных, ни тем более экономических процессов, которые вызовет его слово. Он совершил ошибку, которую до него уже совершали некоторые политики, и у нас, и в других странах, он схватился сразу за все. Он не подумал о том, что для того, чтобы решить про вот эту вот перестроечную проблему, надо создать какой-то фундамент, трамплин, с которого можно прыгнуть. То есть достичь успеха в чем-то одном. Это я скажу, что я имею в виду. Достичь какого-то частного успеха в чем-то одном. Все равно в чем. В экономике или в каких-то других процессах социальных.
Ну разве он не достиг успеха, например, в политике, в внешней политике?
Нет, я политику не беру. Я как раз хотел остановиться и сказать, что я политику не беру, потому что сделать то, что он сделал, уступить Штатам и Европе в переговорах, ну это небольшая политика. Это больше учет положения вещей. Это прекрасно. Но все-таки это небольшая политика, это политика уступок. Он стал понимать, что на том политическом уровне, на котором мы находились, и с теми политическими позициями мы никуда не пойдем. А ему надо было успокоить как-то Штаты и Европу, и нас, потому что, ну сколько можно готовиться к тому, что все равно не будет.
Отказаться от прежней политики вести как можно, и это не трудно. Но выступать на международной арене без какой-либо готовой замены прежней концепции нельзя.
А у него ее не было и нет.
Ага, ты хочешь сказать, что у Советского Союза сейчас внешней политики
реально ее не существует, ты посмотри. Все те процессы, которые мы когда-то начинали, они кончились ничем. Они проиграны, по сути дела.
Я не об этом говорю.
Нет, я
о том, что же собой представляет цепь нашей внешней политики.
Мы боремся за мир, то есть мы уже не боремся за мир, мы установили, что мир существует. И что какой-то реальной угрозы для него нет. И мы этим успокоились. У нас не может быть никакой политики, потому что мы не несем никакого сейчас политического внутреннего кредо. У нас нет общества, мы не знаем, чего мы достигли на 73-м году существования нашего государства. Мы даже обозвать себя не можем, как следует, ни с философской, ни с какой-то социальной точки зрения. Нам не с чем выходить на эти политические позиции.
То есть у вас даже гимна как-то, который может спеть нельзя.
Есть гимн, но его обычно слушают с отвращением, не говоря о том, что никто
пьет. Нет, ну лучше без слов, так сказать.
Мы же
слова есть.
Есть, я понимаю, но нас хватило навеки Великая Русь.
Да, уже и этого нет, ничего нет. В гимне не осталось на две строчки реально подкрепленной жизнью. Поэтому у нас нет на политической арене. Мы ничего не несем, мы не можем сказать, что у нас за спиной.
Нет, ну а вот мне хочется вам задать такой вопрос. Вот представьте себе, что вот вам дана абсолютная власть.
Да. Что было бы, если
что бы не, что бы вы стали делать? Тут не царем, я не знаю.
Я бы посчитал деньги.
Ну, посчитали бы.
Какие?
Оказали бы, что их не
очень много. Рубли посчитал.
Ты понимаешь, что я посчитал бы.
Можно было бы посчитать.
Ну, хорошо,
но посчитали. Я не могу сказать, что будет дальше, было бы дальше, если бы я был царем и посчитал деньги, потому что я не знаю, сколько их.
Ну хорошо, мы можем гипотезы. Можем, вы знаете, мы математики привыкли рассматривать несколько вариантов, и на каждый, и вы, юристы, кстати, тоже. Для того, чтобы планировать вперед на несколько ходов, надо рассматривать несколько вариантов, естественно, да. Ну, значит, я думаю, можем исключить тот вариант, что казалось бы, что денег очень много.
Нет, я бы посчитал деньги и стал бы понимать для себя хотя бы, самому себе я бы отчитался в том, что я могу с этими деньгами сделать.
Хорошо, допустим, что денег нет, дальше что?
Тогда бы я стал думать, как их добыть.
Там золото, там диаманты, земля.
Ну хорошо, думайте и говорите, как же их добыть.
Нет, это все. Это нереально. Золото и бриллианты это нереальный источник.
И нефть как нереальный.
Нефть можете... более реальная, но все равно это не есть надежный
зерно. Вероятно, я, по-моему, даже были какие-то.
Если говорить серьезно, я, конечно, посчитал бы все-таки ресурсы.
Это ресурсы.
Ну, ресурсы колоссальные. Страна богатейшая.
Вот сначала я бы их посчитал. Нет, страна уже не богатейшая.
Кстати, ну, все-таки.
Это страна богатейшая.
Уже здесь не разворована.
Если, ну, разворовано, но все.
Это богатейшая страна, если бы мы сейчас все отдали в концессию, положим, японцам, я не знаю, американцам, итальянцам, корейцам, кому угодно. Они бы пришли, их не волновали бы никакие проблемы иные, кроме как экономические. Что сделать с этим богатством? Они бы были эффективны в своих каких-то действиях. Мы же эффективными быть не можем, потому что у нас какие-то ядра постоянно или на руках, или на ногах. Мы можем потратить деньги, но тут же себя хватаем за руку, то есть начинаем думать о том, как это с точки зрения внутренней политики. Что скажет эта республика, что скажет эта группа людей. Мы постоянно чем-то заняты и чем-то скованы. Причем это совсем не соотносится с теми экономическими категориями.
Да.
Я не знаю, она была? Мама, наверное.
Ты ищи тетю Галю,
да.
А рядом с тетей Галей мама.
Конечно.
Ты простейший Путин.
Ну да, но все-таки это еще не программа, то, что вы говорите.
Нет, у меня не может быть программа, потому что я не рвусь к этому.
Нет, ну не
важно.
Нет, не обязательно рваться.
Избираться в Верховный Совет, я сказал нет.
Ты говоришь гипотетически.
В гипотетическом плане я вот опять начинаю с того.
У вас все преимущества, понимаете, поскольку вы...
Эти преимущества минусовые, потому что...
Галя...
Тетя Галя вошла?
Нет. Она на кухне. Иди посмотри, пожалуйста.
Ищи тетя Галя. Вот, походи, ищи тетя Галя, тетя Галя, тетя Галя. Я просто боюсь заглядывать вот эту вот область, которую вы для меня открыли, если я был царем, потому что я действительно не знаю, с какими сегодняшними, так сказать, ценностями находится наша...
Понятно. Ну, в общем, гораздо легче критиковать.
Задайте мне.
Нет,
вопрос.
Критиковать легче, конечно. Я думаю, по этому поводу.
Ну, хорошо, пожалуйста. Да. Приглашаю.
Первое, что нужно было бы сделать сейчас, это осознать, что центральное, централизованное управление и экономикой, и политикой недееспособно.
Невозможно.
И невозможно. И бесперспективно. Это означает, что нужно провести реальную децентрализацию и экономического, и политического управления. Что это означает? Разбить страну на массу регионов, как штаты, не бояться мелких, не бояться большого количества, пусть их будет 100, пусть их будет 150,
ну,
неважно.
Ну, 50 штатов есть.
Ну пусть. И каждый регион должен будет спасаться сам.
Как может.
Как может.
Освод экономический.
Это означает, что он должен использовать свои внутренние ресурсы, он должен использовать свои возможности экономической договоренности с соседями, с другими. Проявляйте инициативу, все в ваших руках. До тех пор, пока не будет экономической стабильности, говорить о конфедерации или еще чего-нибудь бессмысленно. Люди заняты только одним, как прожить. Их политика на высоком уровне, связанная с политиканством тех жуликов, которые сейчас в политике имеются, совершенно не интересуют. Они обеспокоены своей жизнью, потому что она становится все хуже и хуже. Итак, должна быть в качестве первого шага реальная политическая децентрализация.
Я
со своими правительствами, со своими, может быть, даже...
Я по этому поводу, то есть я, конечно, не берусь никому свое мнение навязывать, но немножко шучу даже. Но, по-моему, вообще неправильный вопрос ставится. Первое, что надо сделать, это распустить Советский Союз.
Я об этом говорю.
Ну да. А второе... Надо предложить желающим вступать, при этом с отбором, с испытательным сроком,
ну, с приданным.
И кого-то еще не принять, ну, или подождать.
Гимельевич, прежде чем создавать эту первую группу.
Ведь на самом деле некуда же деваться этим всем.
Ну, все верно, они
частям. Все равно ну, куда же?
Мы немножко запоздали. Дело в том, что уже нет Советского Союза. В принципе.
Ну, а в теории есть.
Ну, в теории, но в существе, конечно.
Ну да, но пока еще никто не просится. А должны
сейчас, просить. Секундочку, мы зайдем. Мы
уже ну, хорошо, продолжайте. Сказать.
Так, значит, для того, чтобы, как вы говорите, потом... принимать с разбором этот Советский Союз.
С испытательным сроком.
Да,
это за хорошее поведение.
Должны быть первые какие-то территории, которые будут первые организаторы. А вот ими могут быть эти территории достаточно уже богатые, технически стабильные, к которым тянутся остальные. Они должны быть привлекательны.
А если берутся
три нищих территории, и говорят, что вот мы будем центром будущей федерации, скорее всего, к ним никто не потянется.
Ну
зачем нам с вами иметь...
Ну а куда деваться, с другой стороны?
Нет, я понимаю, но и вместе нечего делать.
Ну понятно. Вы имеете в виду Тюмень, Якутию, ну? Которая будет в сердце. Значит, по-видимому, вот...
Опять я начинаю с того же, надо посчитать деньги.
Ну, считайте.
Вот, потому что то, что сейчас уже... Советский Союз распался, это очевидно.
Он распался де-факто, но не де-юре.
Да. Де-юре еще нет, но близко к тому он стоит. Но дело заключается в том, что он распадется де-юре, скорее всего, во всяком случае, в частях. Но это отнюдь не решит экономических проблем, которые возникнут. Наоборот, это усложнит и углубит.
Ну, конечно.
Тем более, ведь надо учитывать вот какую вещь, что если мы сегодня... не решимся, а если возникнет вот само собой, как эти процессы идут, региональное правление, оно будет очень неодинаковое. Потому что уровень культуры, воспитания и того, что мы говорим о Михаиле Сергеевиче, он очень разный. Одни кладут, другие ложат. И это в модификациях еще там, с разными ударениями и с прочими вещами. И, конечно, это будет страшно. И вот опять сдерживающий момент это посчитать деньги и понять, на что мы можем реально претендовать. И на что и во что мы можем вложить те ресурсы, которые сегодня у нас имеются.
Борис, будучи реальным властителем, ты должен все вдруг
уметь. Дай мне, пожалуйста, бумаги несколько.
А там черная папка осталась. Нужно понимать, с чьей помощью ты будешь осуществлять свою внешнюю, внутреннюю политику, экономическую политику. То есть, какие люди должны тебе помогать в своем деле? У нас сейчас явный дефицит деятелей.
Ну, я не знаю, на кого опирается Горбачев. Ну, у него вроде вообще опоры нет. Народ его, судя по шоферам такси, просто ненавидит.
Есть какой-то мозговой театр?
Нет, есть.
Он... Интеллигенция определила. В общем, пожалуй, больше всего его поддерживает интеллигенция.
Политиканы и вульгарные экономисты. Дело в том, что среди...
Ну, я не знаю, я бы не назвал Шаталина, Петракова вульгарными.
В достаточной степени. Они испорчены уже. Ему надо философа получить, чистого, абсолютно, который мог бы смоделировать чистый процесс. Вот сидит за нотариусом. Я бы его взял.
Я бы нет.
Напрасно. Напрасно. Его можно удерживать и складывать чуть-чуть.
Нет, нет. Для управления экономикой нельзя.
Для управления.
Для... Нет. Ну, я бы его взял профессора преподавать и работать по теории вероятности.
Потом бы я его понизил. Он бы мне создал все равно. Дело заключается в том, что, конечно, у него нет философов настоящих. Вот философов, экономистов. Которые могли бы рассчитать в чистом виде модель, вот искусство для искусства, вот такую создать. У него таких нет, он же один раз прогорел с Оганобедьяном, он на него положился, тот попытался что-то сделать, выяснилось, что он лишенец, он не может этого сделать. Потом он поставил на этого самого
мусора. На Балкина был еще?
На Балкина, да, который тоже оказался весь в тисках и трудах самого себя. Мягко выражаясь, и окружение своего, в том числе и института, кстати, который не мог ему ничего родить хорошего.
Но Горбачеву очень трудно отказаться от мысли, что нет такого человека, который был бы способен решить его проблемы.
Володя, потому что он Горбачев.
Его проблемы нерешаемы.
Потому что он Горбачев, он такого найти не может. Он же должен его отобрать. Нет, а как он это поймет?
Нет, в общем, не знаю, не знаю.
Ну, Шмелев, это же небольшая величина.
То, что хочет Горбачев, на самом деле... очень трудно.
Вы понимаете, это, простите, ну, вы ой. Понимаете, но это просто
так, это уже привычка.
Дело в том, что эти же предложения носят эклектичный характер. Нельзя вот сказать, вот сделай это и все, и будет хорошо. Должна быть система какая-то определенная, предложений, идей. Ее надо сложить, смоделировать. Тогда можно понять, это добро или зло.
Вообще это совершенно титаническая задача. И, понимаете, на самом деле ничего же похожего в истории человечества не происходило. И тут вот всякие существуют полушутки, полусерьез, чтобы взять всю валюту, заплатить гениальному западному экономисту, чтобы он нам предложил, что делать. Это, конечно, чушь. Дело в том, что есть хорошие экономисты на Западе, Нобелевские лауреаты, там, Леонтьев и так далее, которые хорошо понимают, Кейнс знаменитый, которые прекрасно понимают, рыночную экономику, американскую экономику и так далее. Но ведь для того, чтобы создать эту систему, понадобилось пару сот лет.
Да.
И начинали совершенно с других начальных условий.
И другие начинали, и традиции.
И с других начальных условий.
Конечно.
Начинали с феодализма. Ну, конечно, есть сходство между социализмом и феодализмом. Но все-таки это не идентично.
Абсолютно.
Как вероятность, мы знаем, что когда система очень сложная, мне надо одно правило наложить. Оставь случайным образом. Дай законодательство должно дать свободу и равенство всей собственности. И людям надо верить в инициативе людей.
Нет, верить, понимаете, люди... я не знаю, я, может быть, скептик. Я думаю, что в одно поколение вообще ничего не считается.
Ну, может, конечно. Потом, вы понимаете, простите, опять я говорю, вы понимаете, но это уже присказка такая. Дело заключается в том, что мы все время пытаемся найти какие-то готовые формы или из прошлого, или из настоящего. И мы не учитываем, что в нашей системе, которая уже существует, вот она есть, должно быть все другое. Вот была попытка, это начал Агнабегян, которого я вспомнил, блаженной памяти, он же пытался возродить Неаполь, предлагал, по сути дела, Горбачёва простейшее. Это все равно, что я завтра пойду на работу в штанишках, которые носил в трехлетнем возрасте. Я их перерос, они были хорошие, они сохранились, новенькие абсолютно, но я их уже не могу одеть. Вот то же самое мы пытаемся сейчас для себя найти. Старые одежки. Они уже все, они не полезут, они расползутся на нас.
Ну, да.
То же самое и какие-то рецепции с Запада положим. Тоже мы не подходим по размерам, по росту. Нам надо свое что-то создать, потому что надо учесть то, что у нас уже есть. Это же накопилось, мы не можем это выбросить куда-то. И люди в том числе накопились.
Вот люди это самое главное.
И это самое страшное.
Это конечно. Самое главное. Понимаете?
Раньше Россия...
Нет, люди совершенно другие. Ведь вы действительно... просто уничтожили всю ту часть... Да. Генотипа, который, так сказать, главы способны.
И потом вы, простите, учтите вот еще какую вещь. Что
не
все...
уничтожены, дайте возможность людям проявиться, не проявляться, да, не уничтожены.
Плохо проявится уже, у нас не будет твердой гарантии, что это во благо будет проявлено.
Нам обещали в Болгарии, только обещали свободу. И теперь у каждого человека 2-3 варианта, как справиться на районе.
Вариантов-то хватит.
Сразу.
Да. Вариантов-то
это
хватит.
Значит, что живут люди, как вы говорите, день уничтожены, не уничтожены.
И у вас-то не меньше все-таки. В Болгарии это было все-таки 40 лет, а здесь 70.
Из того, что все-таки в Болгарии сохранились люди, которые знают, как жить по-другому.
Ну, в том-то и дело.
Они прожили какую-то жизнь.
Прибалтики есть.
Да, да. Так же, как и в
Прибалтике. Прибалтика может еще,
да. А у нас-то их уже нет. Мы все поколения победителей, поэтому мы же никуда от этого не денемся. Ведь все реформации на Руси проходили кровавым образом. Надо было уничтожить все. Иван Грозный, Петр I, мы в 17 году. Надо уничтожить все, всех тех, кто был до. И начать вновь. Сейчас на это решиться, естественно, уже невозможно. К счастью для всех, для нас. Мы здесь не сидели.
Ребенки учат плавать. Пусти его в море.
А если вы бросите в море 50-летнего человека, а то и 70-летнего, коли мы в нашей стране говорим, он уже не поплывет, он утонет. К нам это... Вот, я,
у нас поколение, которое...
Это то, о чем я говорю. Вот, я то, о чем я и говорю, что к нам уже это не подходит. Они утонут только те, что вот вы помните еще Русь и знаменитые русские поговорки. Вот оно не тонет. Но этого, наверное, просто это не тонет. Это очень сложно. Вот то, что сейчас происходит...